С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Шторм в Керченском проливе. Что удалось сделать спасателям за неделю, прошедшую со дня трагедии? Чего хотят чернобыльцы? В Тольятти началась бессрочная голодовка членов областной организации «Союз Чернобыль». Ситуация в Грузии после отмены чрезвычайного положения и политические итоги шести последних дней в Тбилиси. Спорт. Остались ли шансы у сборной России попасть на чемпионат Европы? И трагедия Виталия Калоева. Как убийца стал национальным героем? Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. Ровно неделю назад в Керченском проливе из-за шторма затонули 4 российских и несколько иностранных судов. Всего пострадали 13 кораблей и десятки моряков. Некоторые из кораблей перевозили мазут и серу, попавшую в воду. Спасатели Украины и России продолжают ликвидировать последствия экологической катастрофы, заявляя, что над флорой и фауной Азовского и Черного морей нависла серьезная угроза. О последних новостях с места событий в Керченском проливе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В последние дни из района масштабной экологической катастрофы продолжают приходить неутешительные новости. До сих пор не найдены 4 моряков, потерпевшего бедствие сухогруза «Нахичевань». Спасателям удалось отбуксировать к российскому берегу часть расколовшегося пополам танкера «Волганефть-139». Однако на дне остается другая часть судна, из которой в минувшую субботу произошла новая утечка нефтепродуктов. Из затонувших кораблей в море уже вылилось более 3000 тонн мазута. К сбору нефтепродуктов на украинском и российском побережье привлечены сотни добровольцев. Несмотря на предпринимаемые действия, гибель птицы и рыб, в том числе редких видов, продолжается. Полоса загрязнения акватории и берега Керченского пролива нефтепродуктами уже растянулась на 50 километров. Нанесенный ущерб оценивается в 12 миллиардов долларов. Кроме нефтепродуктов, окружающей среде угрожают тысячи тонн серы на 3 затонувших судах. По словам министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, специалисты двух стран решают, как противостоять дальнейшему загрязнению пострадавшей акватории. Сейчас мы должны согласовать план действий на ближайшее время относительно дезактивации и поднятия со дна судов с нефтепродуктами и серой.
Как нафтопродуктами, так и сиркою.
Уже известно, что более 2000 тонн серы вымыты из затонувшего сухогруза «Нахичевань». По предварительным оценкам, на дно осела и четверть вытекшего в море мазута. Экологи предполагают, что последствия катастрофы будут ощутимы в регионе как минимум 10 лет. Между тем, и украинская, и российская прокуратуры проводят расследование серии кораблекрушений. Их выводы пока неизвестны, а независимые эксперты утверждают, трагедии не произошло бы, если бы суда производили перевалку грузов в портах, а не в Керченском проливе. Таким образом, судовладельцы избегают проверок кораблей и уплаты портовых сборов. Бывший прокурор Крыма Виктор Шимчук в интервью украинскому еженедельнику «Зеркало недели» подтвердил информацию о том, что причина популярности рейдовой перевалки грузов в этой акватории – контрабанда. За нанесенный ущерб Азово-Черноморскому бассейну Украина ожидает компенсации от России. Однако в случае обращения Киева в Международный суд по факту серии аварий в Керченском проливе Россия может подать встречный иск к Украине, заявил накануне замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. По его мнению, одной из причин кораблекрушений могли стать непрофессиональные действия украинских морских служб. В понедельник к месту катастрофы прибудет группа экспертов Евросоюза. Украинские власти надеются, что в ближайшее время в Брюсселе будет принято решение о выделении технической и финансовой помощи для преодоления экологической катастрофы в Азово-Черноморском бассейне. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В Самарской области начались сразу две акции протеста чернобыльцев. В Самаре члены областной организации «Союз Чернобыль» с 16 ноября пикетируют здание областного правительства. А тольяттинские чернобыльцы заявили о начале бессрочной голодовки. Об их требованиях и о причинах, побудивших людей начать акции, рассказывает Сергей Хазов.
Протестовать с помощью бессрочных пикета и голодовки самарских и тольяттинских чернобыльцев заставило безразличие со стороны властей, рассказала заместитель председателя Самарской областной организации «Союз Чернобыль» Альбина Петрова.
Можно было бы все эти вопросы, нарушение прав пострадавших от чернобыльской катастрофы, решить на областном уровне, о чем и было заявлено в нашем обращении к губернатору. Там же было сказано, если вам не по силам решить эти вопросы, мы просим вас обратиться к президенту и генеральному прокурору, чтобы информировать их о создавшейся обстановке, чтобы остановили беспредел судебный в судах Самары и Самарской области. Дело в том, что судьи нарушают законы, в том числе и статьи Уголовного кодекса. Не мы принимали законы, мы не просили принимать законы. Но если закон принят, его должно и обязательно исполнять всем. Как по Конституции сказано, все равны перед законом. Минимальные суммы от десятков тысяч, а максимальные за миллионы рублей. Это недоплаты за несколько лет. Дело не в суммах, а дело в том, чтобы гарантии государства, они обязаны исполняться.
В знак солидарности с самарскими коллегами, тольяттинские чернобыльцы 15 ноября заявили о начале бессрочной голодовки протеста. Альбина Петрова продолжает.
Петрухин Николай Дмитриевич, он является руководителем и Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля», и руководителем городской организации «Союз Чернобыль-Тольятти». 15 человек. Они и будут продолжать голодать до тех пор, пока не будут выполнены наши требования. Остановить судебный беспредел.
Игнорируя законные требования чернобыльцев, работники судов и чиновники нарушают закон, убежден правозащитник Владимир Семенов.
Я считаю, в принципе, что если для того, чтобы реализовать судебное решение, приходится выставлять пикеты, голодать и совершать тому подобные внесудебные действия, то это факт вопиющий, свидетельствующий просто о ненормальности работы государственного механизма. Если есть судебные решения, то их надо исполнять. Если они не исполняются, то значит нужно менять что-то в государственном устройстве. Когда есть судебные решения, губернатор не должен реагировать на голодовки для того, чтобы выполнить решение судов. Механизм должен быть таков, что решения судов выполняются просто как часовой механизм работы.
Если самарские власти по-прежнему будут игнорировать акцию протеста, чернобыльцы готовы провести пикет в Москве, рассказала заместитель председателя Самарской организации «Союз Чернобыль» Альбина Петрова.
Мы продолжаем эти пикетирования во время рабочей недели. Но, наверное, примем такие меры. Пропикетируем еще 3 дня здесь. За это время оформим уведомление мэра Лужкова о том, что если здесь не будут приняты меры, значит, мы перемещаемся в Москву и будем пикетировать на Манежной площади. Пусть тогда Москва видит, что наш губернатор не может выйти, наш представитель президента Сычев не может информировать президента о требованиях чернобыльцев.
В администрации Самарской области акцию протеста чернобыльцев комментировать отказались. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
До 19 возросло число погибших при взрыве в шахте имени Засядько на Украине. Поиски еще 11 горняков продолжаются. В Каспийском море возобновились поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находятся 12 моряков. В Ленинградской области сегодня впервые пройдет марш несогласных. Акция запланирована в городе Сертолово. В Ингушетии, в селе Икажево, в субботу вечером был обстрелян дом участкового милиционера. Никто не пострадал. В Бангладеш число погибших в результате сильнейшего урагана превысило 2000 человек, сообщили власти страны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Ищем ответ на вопрос, нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова. Участники передачи – директор музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, академик Российской академии наук Юрий Рыжов и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведущий Карен Агамиров. Повторы в 8 часов вечера и в понедельник в 4 утра. Не пропустите. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Что чувствует палач, приводящий в исполнение смертный приговор? В чем главные политические и экономические проблемы Михаила Саакашвили? Выживет ли сицилийская мафия после ареста крестного отца Сальваторе Ло Пикколо? Ответы на эти вопросы ищите в свежих номерах американских еженедельников Time и Newsweek. Их обзор подготовила Елена Архипова.
В Америке есть немало сторонников смертной казни, но люди, которые чувствуют себя ответственными за вынесение приговора и непосредственные исполнители решения о высшей мере наказания, все чаще стараются уклониться от этой страшной миссии. Штат Техас занимает первое место в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. В 2000 году там казнили чуть ли не каждую неделю. Но в последнее время все странным образом изменилось. Техасские прокуроры все реже требуют применить смертную казнь даже за убийство с отягчающими обстоятельствами. В прошлом году такой приговор вынесли только 15 преступникам, в то время как 10 лет назад число приговоренных к высшей мере в среднем составляло 35 человек в год. Такая же тенденция наблюдается и в других штатах, где еще не отменили смертную казнь. По мнению Newsweek, очень многое зависит от способов лишения жизни преступников, которые, с точки зрения закона, недостойны жалости. Смертельные инъекции, которые считаются самым безболезненным способом умерщвления, часто приводят к долгим страданиям от удушья. Те, кому довелось видеть казнь на электрическом стуле, потом всю жизнь будут с ужасом вспоминать сполохи пламени вокруг головы обреченного. Многие падают в обморок при виде предсмертных конвульсий человека в газовой камере. Очень трудно найти врача, который согласится присутствовать при исполнении смертных приговоров. А прокуроры нередко отвечают, что когда они смотрят на фотографии трупов жертв-убийц, то считают смертную казнь справедливым наказанием, но, побывав в церкви воскресным утром, настроены категорически против ее применения, замечает Newsweek.
Причина, по которой президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас оказался в трудном положении, слишком активное проведение реформ, полагает Ньюсвик. Одновременно с экономическими преобразованиями Саакашвили ежедневно решает проблемы, связанные с усмирением сепаратистских настроений, борется с последствиями торгового эмбарго, установленного Москвой, а также ориентирует страну на сближение с НАТО и Западом. Взвалить на себя такую работу сможет не каждый, но деятельность президента уже приносят результаты. По сведениям Всемирного банка, в рейтинге стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, Грузия еще недавно занимала 112 место. В 2007 году страна переместилась на 18-ю позицию, опередив Корею, Францию и Германию. Это самый впечатляющий рост, зафиксированный Всемирным банком за всю историю его существования, указывает еженедельник.
Чрезмерные амбиции губительны для любого мафиози, даже самого могущественного. Простому солдату нелегко достичь высшего поста в преступной иерархии, и Сальваторе Ло Пикколо долгие годы вынужден был скрывать свои заветные помыслы. Но он сумел виртуозно сыграть на вражде мафиозных кланов Палермо и стал главой преступного сообщества столицы острова Сицилия. Однако 65-летний Сальваторе счел, что этого недостаточно. В его планы входило захватить контроль над всей Сицилией, расширить контакты с гангстерами США и даже получить титул «босса боссов». После этого его судьба была предрешена. 5 ноября вместе с 32-летним сыном, которого Сальваторе готовил в преемнике, он был взят под стражу по обвинению в убийствах. Казалось бы, мафия обезглавлена. Однако преступные сообщества давно научились приспосабливаться к кризисным ситуациям. Они уходят в подполье и поднимают голову только в случаях крайней необходимости. Крестные отцы, как правило, очень влиятельные люди, но сама по себе мафия всегда оказывается сильнее своих могущественных лидеров. С арестом Сальваторе Ло Пикколо расширение связей с преступным миром Соединенных Штатов на время приостановится, но контакты, без сомнения, будут продолжаться, поскольку именно благодаря этим контактам удается обеспечивать доставку наркотиков, торговлю оружием, отмывание денег и богатеть за счет прочего нелегального бизнеса, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Мафия обезглавлена, мафия приспосабливается».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Уходящая неделя в Грузии выдалась напряженной, несмотря на то, что еще в среду стало известно о скорой отмене чрезвычайного положения, введенного властями после разгона силами безопасности массовых демонстраций протеста 7 ноября. Вот итоги этих 7 дней. Кандидаты в президенты от оппозиции на выборах 5 января, новое правительство, режим чрезвычайного положения все-таки отменен. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
понедельник, когда в условиях чрезвычайного положения ситуация в столице более или менее стабилизировалась, на специальном брифинге члены Национального совета объединенной оппозиции назвали имя единого оппозиционного кандидата в президенты. Кандидатом стал один из самых успешных молодых бизнесменов, винодел, владелец преуспевающей компании Georgian Wines and Spirits, депутат Леванга Чичеладзе. Как известно, оппозиция проводила акции протеста, вылившиеся в ожесточенные столкновения с полицией под лозунгом «Грузия без президента». Именно поэтому сам Леванга Чичеладзе и отметил, что в случае избрания сразу подаст в отставку, упразднит президентское правление в Грузии как источник всех бед за последние десятилетия. Леванга Чичеладзе стал одним из трех оппозиционных кандидатов. Кроме него, на пост президента баллотируются лейборист Шалвана Телашвили и лидер новых правых Давид Гамкрелидзе. Тем временем президент Саакашвили вновь заговорил об угрозе со стороны России. В ходе встречи с педагогами, говоря об Абхазии, грузинский лидер сделал сенсационное заявление. В прошлом году во время Минского саммита СНГ президент Путин неоткрыто заявил, что Россия превратит Абхазию в Кипр, то есть воспользуется смутой в Тбилиси и расчленит Грузию, как это произошло с Кипром. Однако, по словам президента Грузии, все грузинские силовые структуры уже мобилизованы и готовы пресечь попытки отторжения Абхазии. Что касается главного героя осеннего политического кризиса, Тбилисский суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Как известно, Окруашвили, арестованный после скандальных обвинений против президента, был освобожден под залог в 6 миллионов долларов и выехал в Мюнхен, однако отказался явиться в суд по требованию прокуратуры. Сразу после отмены чрезвычайного положения в пятницу Национальный совет оппозиционного общенародного движения на специальном брифинге обнародовал главные условия и требования по обеспечению демократичности предстоящих 5 января президентских выборов. Оппозиция требует от властей прекращения политических преследований и беспрепятственной работы СМИ, а также соблюдения полного паритета между властями и оппозицией в избирательных комиссиях. В конце концов, после бурных дискуссий президент согласился со снижением проходного барьера в парламент для политических партий с 7 до 5%. Кроме того, по требованию оппозиции отменяются мажоритарные выборы в классической форме. В регионах избиратели будут голосовать за региональные пропорциональные списки вместе с общенациональным списком партии. Но вот что касается средств массовой информации, телекомпания «Имеди» в ближайшее время в эфир не выйдет. Генеральная прокуратура объяснила, почему наложен арест на ее имущество. По словам официального представителя Генпрокуратуры, в эфире телекомпании, принадлежащей Бадри Петеркацишвили, в самый критический момент во время массовых беспорядков на проспекте Руставели 7 ноября прозвучал призыв Петеркацишвили к свержению законной власти. Речь идет о заявлении Бадри Петеркацишвили, в котором он назвал правящий в Грузии режим фашистским и обещал, что использует все свои ресурсы для смены этого режима. Президент Саакашвили принял решение амнистировать около 3000 заключенных, разрешил рубку леса для крестьян, что очень важно для высокогорной Грузии с ее холодной зимой, пообещал повысить пенсии и зарплаты на 100% и, наконец, совершенно неожиданно для многих, за несколько дней до собственной отставки заявил об отставке правительства Зураба Нугайдели. При этом глава государства дал понять, что именно слишком жесткая монетаристская политика прежнего правительства привела к социальному взрыву в ноябре, а новое правительство преуспевающего банкира 37-летнего Лато Гургенидзе обязано больше внимания уделять именно социальной проблематике. Но один из лидеров объединенной оппозиции Давид Бердзанишвили считает отставку правительства победой оппозиционных сил и народа.
Это означает, что грузинское общество забыло четвертый или пятый гол в ворота Саакашвили. Во власти Грузии кризис, да еще такой кризис, что они сами добровольно выкидывают всех и вся. Мы столько не требовали. И равно 5 января будущего года Грузия проснется, 6 января Грузия проснется с новым президентом. И точка.
Уже через несколько минут после отмены чрезвычайного положения оппозиционные лидеры провели брифинг у здания парламента на том самом месте, где произошли ожесточенные стычки 7 ноября, и объявили, что, цитирую, «дни режима Саакашвили сочтены». Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас ко мне в студии присоединился Олег Винокуров, а значит, мы немного времени уделим спорту, поскольку вчера в Европе был сыгран предпоследний тур отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Главное разочарование российских болельщиков – выступление российской сборной, которая проиграла команде Израиля со счетом 1-2 и сделала свои шансы на попадание в финальную часть турнира призрачными, но, тем не менее, Олег, эти шансы все-таки теоретически еще остаются.
Ну, естественно, они остаются, потому что теперь в таком же положении находится сборная Англии, в котором Россия находилась до этого. Она должна обыграть Хорватию дома на Уэмбли. Но Хорватии, как и вчера Израилю, ничего не нужно, но это же не факт.
И даже сыграть ничью, правильно я понимаю?
Да, 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 действительно, не проиграть, не проиграть. Вот как именно как России надо было выиграть в гостях, Англии теперь только лишь бы не проиграть. Но, знаете ли, выиграть у Англии на Уэмбли, это значит вообще войти в историю навеки. И я думаю, что для хорватов это вполне может оказаться нормальным стимулом, не меньшим стимулом, чем для Израиля, показать просто свое лицо.
Да, ну благо, не благо, а надо еще сказать, что в британской прессе, несмотря на вчерашнее поражение сборной России, не прекращаются иронические и не очень иронические, злые и чуть менее злые статьи в адрес главного тренера англичан Стива Макларена. Никто практически не сомневается, что даже если его команда попадет на чемпионат Европы, он покинет свой пост. И, конечно, в такой ситуации, такого жесткого прессинга, ему, возможно, сложнее работать, чем было бы в другом случае. Ну и давайте скажем про ситуацию в других группах. Там тоже было много интересных матчей. Некоторые закончились неожиданными результатами. И во многих группах уже, собственно, все ясно.
Ну да, в трех из семи групп уже вообще все. Это 10 команд, таким образом, на сегодня мы знаем, что уже решили свою турнирную задачу. То есть всего 12 участников определились финального турнира. Ну, Австрия и Швейцария, понятно, были там изначально. А еще вот Хорватия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Франция, Германия, Чехия, Румыния и Греция. Ну, были некоторые любопытные моменты, что вот, например, Италия выиграла в Шотландии 2-1. И не только для себя завоевала путевку, но и для Франции, которая не играла вчера, но вот благодаря поражению шотландцев уже досрочно стала участником финального турнира. Ну, в общем, многое проходит, как ожидалось. Осталось таким образом определить 4 команды, и, естественно, есть эти 4 команды, от которых как бы все зависит сейчас от самих. Это Англия, мы уже говорили, все в ее руках, Португалия, Турция и Швеция. Вот если ничего в среду с этими командами непредвиденного не произойдет, то они присоединятся к участникам финального турнира. Ну, а если произойдет, уж, как говорится, винить некого, кроме себя.
Ну что ж, осталось всего-навсего 2 дня, продолжать до среды.
Да, да, в среду все это уже решится.
И все будет ясно. Спасибо, Олег. Вчерашний матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу мы обсудили с Олегом Винокуровым. Говорит радио «Свобода». Напомню нашим слушателям, сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день», как всегда в воскресенье. Журнал «Мир Новоселов». В гостях у передачи «Читаем журналы» социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Ну а кроме этого, традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» — новости без политики. О столетии Астрид Лингрен в рубрике «Гламорама». Памятные исторические даты грядущей недели. Почему в Соединенных Штатах очередная вспышка интереса к летающим тарелкам? И в конце программы наша традиционная воскресная рубрика «Моя неделя». Известные и интересные люди о самых важных событиях в своей жизни за минувшие 7 дней. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, при взрыве в шахте на Украине погибли 19 горняков. Поиски еще 11 человек продолжаются. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько в Донецке. Причины взрыва выясняются. В Каспийском море возобновились поиски пропавшего российского судна «Камю-101», на борту которого находятся 12 моряков. В операции участвует 9 кораблей, планируется использование авиации. В Ленинградской области сегодня впервые пройдет марш несогласных. Участники акции соберутся в городе Сертолово, чтобы выразить протест против роста жилищно-коммунальных тарифов на продовольственные товары и низкого качества медицинского обслуживания. В Ингушетии в селе Экажево в субботу вечером был обстрелян дом участкового милиционера. Никто не пострадал. В Бангладеш число погибших в четверг в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, правительственные войска и силы коалиции ведут тяжелые бои с талибами. По сообщению властей, операция началась в субботу. За это время не менее 12 боевиков убиты, 15 ранены. На севере Пакистана, в городе Парахинар, произошли столкновения между суннитами и шиитами. По сообщениям властей, обе стороны использовали минометы и другое тяжелое вооружение, нанося удары по жилым районам и мечетям. Лидер Демократической партии Косово, бывший командир Косовской освободительной армии Хашим Тачи, объявил о победе на выборах в парламент края и местные органы власти. Заместитель госсекретаря США Джон Неграпонте призвал президента Пакистана Первеза Мушаррафа отменить введенное им в стране чрезвычайное положение. На границе Греции и Турции сегодня пройдет церемония открытия нового газопровода, который свяжет Каспийское месторождение со странами Европейского Союза.
Это «Свобода в полдень». Столетие писательницы Астрид Линдгрен. Зачем в Великобритании объявили опасными телепередачи о воспитании сложных детей и другие темы, сейчас в нашей программе в рубрике «Софии Корниенко. Гламорама».
Никогда не забуду, как в новогоднюю ночь 1987 года меня, тогда семилетнюю девочку, позвали в гости соседи сверху, и одна пожилая, но очень веселая дама за праздничным столом достала из сумки новенькую белую в лаковом переплете книжку со сложным названием «Эмиль из Лёнеберги». Эта дама была Лилиана Зиновьевна Лунгина, переводчица, благодаря которой стали понятны русским детям и Эмиль, и Пеппи Длинный Чулок, и Ронни Дочь Разбойника, а Карлсон, недаром намного более популярный в России, чем в других странах, и вовсе, можно сказать, родился заново. На этой неделе, когда в Швеции не только отмечается столетний юбилей Астрид Линдгрен, хочется отдать дань нескромным ее переводчикам, многих из которых уже также нет с нами. Книги Астрид Линдгрен переведены более чем на 90 языков. Между тем, сама Линдгрен рассмеялась бы, если бы узнала, что отмечается столетие со дня ее рождения, пишут шведские СМИ, напоминая, что знаменитая писательница не любила официальных и торжественных мероприятий.
Она жила по-скандинавски просто в местечке Виммербю в крестьянской семье на хуторе. Первую сказку о свободолюбивой Пеппи Линдгрен написала для своей маленькой дочери в нелегкое время, зимой 41-го года. Линдгрен никогда не оставалась в стороне от происходивших в обществе процессов, участвовала в политической жизни, инициировала поправки к законам, а в детской литературе ей удалось осуществить что-то вроде революции. Ведь повесть о Пеппи изначально отказались печатать и крупные издательства в Стокгольме, и целых 5 издательских домов Германии, назвав рукопись анархистской. Впоследствии за эту книгу Линдгрен будет удостоена премии Андерсена, высшей международной награды за произведения для детей. Именем Линдгрен назовут одну из малых планет, она станет первой женщиной, которой при жизни поставят памятник. И, наконец, весь 2007 год в Швеции объявят юбилейным. Нилс Ньюман, внук великой сказочницы, директор компании «Зальткракан», который после смерти Линдгрен в 2002 году перешли все права на ее произведения и тиражирование образов выдуманных ею героев, в интервью немецкому «Шпигелю» сетует на огромный объем пиратской продукции, выпущенной за последние годы, в том числе на недобросовестных издателей в России. В отличие от многомиллионных доходов более предприимчивых современных сказочников, таких как Джоан Роулинг, компания-обладатель прав на сказки Линдгрен зарабатывает не более 2 миллионов евро в год. Сама Линдгрен никогда не уделяла большого внимания контрактам. Однажды она призналась, что крупные суммы денег вызывают у нее чувство страха.
What's the best way to bring up baby? Популярная телепередача о перевоспитании непослушных детей производства британского телеканала Channel 4, ретранслируемые во многих странах мира, были объявлены экспертными организациями потенциально опасными. Речь идет о передачах Super Nanny и Bringing Up Baby – воспитание Бэби. Последняя названа в честь комедии 30-х годов с участием Кэри Гранта, где Бэби – имя ручного леопарда. Современный сценарий, менее веселый, в семью с непослушным ребенком ребенком или несколькими детьми, приезжает супер-няня, которую дети видят в первый и последний раз, и начинает учить родителей, как наказывать, дисциплинировать и, выражаясь терминологией создателей шоу, укрощать своих домашних тиранов, желательно зрелищные в фокусе телекамеры.
«Няня, уходи от нас», — говорит ребенок на съемках «Супернэнни». Консультант Организации в защиту прав детей NSPCC Эйлин Хейс сказала в интервью британской газете Guardian, что специалисты обеспокоены техниками воспитания, которым учат такие телепрограммы. По словам Хейс, в них эксплуатируются дети и унижается достоинство молодых родителей, в то время как у супернянь и прочих телевизионных гуру часто нет своих детей. В программе Bringing Up Baby, например, родители учат не подходить к плачущему дитя и вообще сократить время на ласки до 10 минут в день. А в шоу телекомпании BBC «The Baby Borrows» «Одолжим ребенка» 5 подростковых пар соревновались в воспитании чужих детей. Британский институт семьи начал активную кампанию за введение строгих ограничений, а возможно и полного запрета на участие детей младше 5 лет в съемках. Уже поступило несколько жалоб от родителей, которые говорят, что участие в телешоу разрушило или пошатнуло их семейную жизнь. Stupid girl.
Двенадцатого ноября в Нью-Йорке в своей манхэттенской квартире скончался великий и ужасный Айра Левин, самый экранизируемый писатель-фантаст США, автор триллеров «Ребенок Розмари», «Поцелуй перед смертью», «Степфордские жены» и других зачитанных до дыр бестселлеров о чертовщине в повседневной жизни. Скончался Левин от сердечного приступа.
Айра Левин начал собирать книги о мистике и тайнах бытия еще подростком в 30-е годы. После окончания учебы в Нью-Йоркском университете он занялся написанием сценариев для телевизионных постановок, а затем и театральных постановок. Дебютом молодого автора в 1949 году стала телепьеса «Старуха» на канале CBS. Левин дважды удостаивался премии Эдгара По и был одним из немногих, кто мог всерьез побороться за титул короля ужасов со Стивеном Кингом. В кинематографе победа долгие годы была за Левиным. Его романы наиболее часто экранизировали. Многие имеют не одну киноверсию. Ремейки продолжают сниматься и в наши дни. Например, ожидается выход новых «Парней из Бразилии» Бретта Ратнера. Айре Левину было 78 лет.
Рубрику «Гламорама» подготовила София Корниенко. Вы слушаете «Свободу в полдень» сейчас. Самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели с 19 по 25 ноября в историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Ноября 1919 года эстонское правительство Яна Теннисона согласилось на мирные переговоры с Советской Россией, которая пообещала предоставить Эстонии независимость. В обмен большевики просили эстонцев отказаться от поддержки Белой армии генерала Юденича, который перебрался из Финляндии в Эстонию. Вмешательство Британии с тем, чтобы помешать установлению отношений стран Балтии с Советской Россией, плодов не принесло. Лондон призывал генералов Деникина и Колчака признать балтийские страны, но лидеры белых категорически отказались. Эстонское правительство отдало приказ о разоружении северо-западной армии Юденича и спустя 3 месяца заключило мирный договор с большевистской Россией.
20 ноября 1800 года в Петербурге торжественно освящены Михайловский замок, новая парадная резиденция императора Павла I и церковь при нем. В этот день дворец открыли для публики, хотя помещения спешно строившегося замка еще не успели просохнуть. Автором проекта замка был архитектор Баженов, а строительство с некоторыми изменениями осуществил архитектор Винченцо Бренна. Замок был окружен водой, реками, мойкой, фонтанкой и искусственными каналами. Перед новой резиденцией по воле императора установили конную статую Петра I, работы скульптора Растрелли. Михайловским замок назван в честь архангела Михаила, небесного покровителя дома Романовых. Павел I недолго прожил в новой резиденции. На 40-ю ночь после переезда он стал жертвой заговора.
21 ноября 1731 года императрица Анна Иоанновна вместо распущенного годом ранее Верховного Тайного Совета учредила кабинет министров, в состав которого вошли три министра. Первый год правления Анна старалась аккуратно присутствовать на заседаниях кабинета, но потом охладела к делам. Постепенно кабинету придавались новые функции, в том числе право издавать законы и указы. Лишь непосвященные считали, что кабинет руководит всеми делами. На деле же временщиком был Берон, при котором немцы, по словам историка Василия Ключевского, посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Конец цитаты. Кабинет, учрежденный Анной Иоанновной, просуществовал 10 лет.
22 ноября 1913 года родился выдающийся английский композитор, пианист, дирижер Бенджамин Бриттон.
Третьего ноября 1824 года в Петербурге скончался художник Федор Алексеев, первый в русской живописи мастер городского пейзажа. Как золотой медалист конкурса Академии художеств, Алексеев 3 года стажировался в Венеции, где изучал работы знаменитых пейзажистов Антонио Канале и Франческо Гварди. Первый успех Алексеева – талантливые копии пейзажей Белотто, Робера, Верне из собрания Эрмитажа. Они принесли художнику известность и позволили заняться оригинальным творчеством. Алексеев писал пейзажи Петербурга, южных городов, Николаева, Херсона, Бахчисарая, которые посещала Екатерина II. По заказу Павла I создал серию видов Москвы. Несмотря на то, что среди заказчиков Алексеева были знатнейшие вельможи и члены императорской семьи, он умер в бедности и был похоронен за счет Академии художеств.
24 ноября 1762 года великий английский историк Эдуард Гиббон написал в дневнике: «Заехал пообедать в дерево какао. 20 или 30 первых людей королевства за столами, и у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые сэндвичи». Автором этого изобретения был Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, большой любитель эпатажа, страстный картежник. Однажды Сэндвич играл несколько суток подряд, и чтобы не отрываться от партии, велел принести холодного мяса с хлебом, и, положив кусок мяса между 2 ломтями хлеба, играл и ел одновременно. Партнеры изумились, такой экстравагантности они не ожидали даже от Сэндвича.
Двадцать 5 ноября 1919 года нью-йоркская полиция и агенты Департамента юстиции провели обыск в штабе Союза русских рабочих в Нижнем Манхэттене. В потайной комнате они обнаружили мастерскую по производству бомб, списки членов организации и несколько экземпляров газеты «Хлеб и свобода». Однако полиция не смогла задержать активистов движения, разыскивавшихся за связь с радикалами. В течение года в штабе Союза русских рабочих одно из самых крупных русских политических организаций радикального социалистического характера было проведено 6 обысков. В 19-20-х годах в Америке прошла волна арестов русских эмигрантов, которых подозревали в политическом радикализме и большевизме. Многих арестованных депортировали в Советскую Россию.
Исторический календарь на следующую неделю подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
До 19 человек возросло число погибших при взрыве в шахте имени Засядько на Украине. Поиски еще 11 горняков продолжаются. В Каспийском море возобновились поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находятся 12 моряков. На границе Греции и Турции сегодня пройдет церемония открытия нового газопровода, который свяжет каспийские месторождения со странами Европейского Союза. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Соединенных Штатах очередная вспышка интереса к летающим тарелкам. Об НЛО говорят по телевизору, они даже стали темой президентской кампании. В Вашингтонском национальном пресс-центре энтузиасты НЛО созвали большую пресс-конференцию с участием бывших должностных лиц и военных разных стран, видевших неопознанные летающие объекты. В чем причина, объясняет Владимир Абаринов.
На сей раз вспышка всеобщего интереса не связана с каким-то новым инцидентом. Инициатором нынешней волны стал обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт. Он вел теледебаты кандидатов в президенты от Демократической партии и вдруг задал одному из них, Денису Кусиничу, нестандартный вопрос.
Конгрессмен Кусинич, крестная мать вашей дочери, Ширли Маклейн, пишет в своей новой книге, что вы видели НЛО над ее домом в штате Вашингтон, что вы ощутили в душе связь с этим объектом и что этот случай дал новый строй вашим мыслям. Так вы видели НЛО?
Видел. Это был неопознанный летающий объект. Так ведь? Неопознанный. Я видел нечто. Джимми Картер тоже видел НЛО. Имейте в виду, в этой стране больше людей, которые видели НЛО, чем тех, кто одобряет президентство Джорджа Буша.
Спустя несколько дней на вопросы о летающих тарелках пришлось отвечать другому кандидату демократов, Биллу Ричардсону, потому что Ричардсон – губернатор штата Нью-Мексико. Именно в этом штате, близ города Росуэлл, в 47 году произошло одно из самых ранних событий, занесенных уфологами в их святцы – крушение инопланетного космического корабля. Фрагмент из интервью Билла Ричардсона телекомпании Fox News.
Губернатор, в своей книге 2004 года вы писали, что правительство должно рассказать все, что оно знает о катастрофе 1947 года в Росуэлле. Чего американский народ не знает о катастрофе 1947 года?
Ну, прежде всего, я не верю в НЛО. Во-вторых, не думаю, что существуют какие-либо доказательства. Проблема, как и во многих других случаях, состоит в том, что федеральное правительство не раскрывает всю информацию, которая у него есть, и это внушает подозрения. Ну а кроме того, послушайте, я ведь губернатор Нью-Мексико. Росуэлл – прекрасный город в моем штате. У них там есть музей НЛО. Признаюсь, иногда я подогреваю интерес ради привлечения туристов. Я губернатор, это моя работа. Но суть дела состоит в том, что федеральные власти, особенно Пентагон, должны просто передать огласке всю информацию, какая у них есть, чтобы публика могла сама составить представление об этом.
Летающие тарелки лично наблюдали президенты Рональд Рейган и Джимми Картер, а президент Эйзенхауэр будто бы даже подписался на планетной цивилизации секретный договор о ненападении. В последнее время в существование НЛО уверовал бывший губернатор Аризоны Файв Саймингтон, увидевший тарелку в небе над столицей штата, городом Финикс. С Саймингтоном беседует Ларри Кинг.
Первоначально я был скептиком.
И на вас повлияло собственное наблюдение?
Я был одним из очевидцев событий в Финиксе в 1997 году. Я видел светящийся клинообразный летательный аппарат огромных размеров, который пролетал ночью над Финиксом. Там было на что полюбоваться.
Вместе с Саймингтоном в шоу Ларри Кинга участвовали и другие очевидцы. Один из них – отставной полковник военно-воздушных сил США Чак Холт. Он был первым заместителем командира американской базы Bentwaters-Woodbridge в Англии и в январе 80-го года наблюдал полет и приземление неопознанного объекта.
Я увидел огни, происхождение которых не мог объяснить. Очень необычные огни. Они были не похожи на обыкновенный источник света. Они были овальной формы, 25-40 сантиметров в диаметре, середина черная. Они мерцали и переливались, как будто это был расплавленный металл. Объект двигался горизонтально между деревьями. Потом приблизился к нам, отступил. Попытались подойти ближе, разглядеть, что это такое. Эта штука перелетела над нами и села на поле позади нас. Мы отправились к полю и наблюдали за объектом несколько минут.
После того, как объект взлетел и исчез в ночном небе, военные решили осмотреть место посадки.
Мы заметили еще три объекта в небе на севере. Они имели форму эллипса. Были ярко освещены множеством огней и двигались с высокой скоростью по очень крутой кривой. Мы заметили два объекта на юге. Один из них подлетел к нам на большой скорости и направил вниз луч. Теперь бы я сказал луч лазера. Нам под ноги.
Все участники шоу Ларри Кинга пришли в понедельник и на пресс-конференцию в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Помимо них, там были бывшие военные и чиновники из Великобритании, Франции, Чили, Перу и Ирана. Они в очередной раз потребовали от правительства США снять гриф секретности с материалов о пребывании инопланетян на Земле. А нам осталось послушать кинозвезду Ширли МакЛейн, которая свято верит в НЛО. Она тоже участвовала в шоу Кинга.
А почему, как ты думаешь, ну почему они не сели в центре Вашингтона?
Послушай, мне было 18 лет, мы жили в Арлингтоне, штат Вирджиния. 19 июля 1952 года НЛО пролетели на бреющем полете над Капитолием и Белым домом. Я записала это в своем дневнике. Никто не знал, что это такое. Все рубильники на распределительных щитах включили сами собой. Все были сбиты с толку. Прошло несколько дней, и Труман, тогда президентом был Труман, послал генерала Сэнфорда на телевидение. У меня есть эта пленка. Он пришел и сказал: «Это не наши и не русские. Мы не знаем, кто это такие».
Гарри Труман был первым президентом, которому доложили о летающих тарелках. Но он в них не поверил. «Я никогда не видел фиолетовую корову», будто бы сказал Труман, «и надеюсь никогда не увидеть».
Рассказывал Владимир Абаринов. Воскресную информационную программу «Свобода в полдень» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях своей жизни на минувшей неделе и делятся впечатлениями и настроением. Слово председателю Московского антифашистского центра Евгению Прошечкину.
На минувшей неделе меня, как рядового члена Союза правых сил, некое решение Политсовета федерального не устроило. Федеральный Политсовет по причинам, что вот преследую партию, так оно, в общем-то, и есть, принял решение участвовать в марше несогласных. Следовательно, вместе с лимоновцами, с их набирательной символикой, идти к светлому завтра. Я, вероятно, среди правозащитной общественности вот такой упертый в этом плане. Я здесь разделяю политику, скажем, «Яблоко». Было заявление зампреда Митрохина о том, что для «Яблока» неприемлемо вместе с лимоновскими, значит, товарищами участвовать, потому что они не отказались от достаточно тоталитарной идеологии, отвратительной символики и так далее. Некоторые призывают забыть, просто забыть Сталин, Берия, ГУЛАГ и так далее. Мне кажется, это неправильно. Вряд ли из сталинизма можно делать некие речевки и шуточки, и приворуточки. Ну, под такими знаменами опыт февральской революции, октябрьской, показал, что когда все вместе собираются достаточно беспринципно, чтобы что-то свалить, ничего хорошего из этого не получается. Далеко не самые лучшие силы, не самые демократичные, не самые правозащитные дорываются до власти в этом случае.
Евгений Викторович, а вот в деятельности вашего Московского антифашистского центра на этой неделе произошли какие-то события?
События произошли. 14-го было, в общем, прикрыта газета «Дуэль». Выпускает ее некий Мухин, или выпускал. Это отвратительная, такая экстремистская газетенка. Много раз ей делали предупреждения. И вместе с Московским бюро правам человека, наш Московский антифашистский центр неоднократно писал запросы в разные инстанции о том, чтобы эту газету, она разжигает ненависть национальную, социальную, это расовую, чтобы ее прикрыли. И эту газету, в общем, ее по суду, в судебном порядке прикрыли. Я не скорблю, а наоборот, весьма довольна, что отвратительная газетенка прекратила свое легальное существование. Это было вот на этой неделе.
Какие-то, может быть, впечатления от событий в стране и в мире у вас на этой неделе были яркие?
Ну, это, конечно, Тверской съезд. движение путинианы. Странное, совершенно антиконституционное, внеконституционное движение, какие-то игры. Мне кажется, они чести нынешнего президента, если, конечно, он имеет к этому отношение, не делают.
Говорил председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. А сейчас слово известному чукотскому писателю Юрию Редхеу.
Эту неделю я провел в Германии. Там я представлял новую книгу, которая называется «Полярное сияние» или «Полярный свет», как он переводится. Я был в Берлине, еще один городок около Киля, забыл название. Фленсбург на границе с Данией и Кёльне, четырех города. Ну, Германию я всегда хорошо принимаю, не могу на них обижаться. Тем более, что эту книгу они тоже ждали. Это в какой-то степени продолжение романа «Сон в начале тумана», который вышел в Германии в начале 90-х. И вот за 10 с лишним лет они продали около 200 тысяч экземпляров.
И вот новая ваша книга тоже уже переведена на немецкий, да? И да. Немцы ее уже читали.
Да.
Вот как они ее воспринимают?
Отзывы хорошие, что им интересно, что они много узнали из этой книги, что они взволнованы судьбой героя, сочувствуют ему.
Если можно, расскажите об этой вашей книге чуть подробнее.
Ну, эту книгу не надо рассказывать, ее надо читать. И она выйдет через несколько месяцев на русском языке, правда, весь тираж обычно, как всегда, заберет Чукотка.
Значит, получается, что сначала книга вышла по-немецки, а потом только уже по-русски, да?
У меня многие книги так выходили. На английском сначала выйдет, а потом на русском. Такая сейчас вот политика издательская.
Скажите, а вот то, что происходит сейчас в России, какое впечатление на вас производит?
Странное очень. Особенно вот с этими выборами. Какая-то непонятная сутолока там происходит. Я, например, считаю, что в такой обстановке вообще-то и выборы-то не нужны. Все заранее известно и расписано. Особенно, когда президент возглавил вот Единую Россию, то, конечно, тут уже, говорится, деваться некуда. Народ и партия едины.
Скажите, а может быть, какие-то культурные впечатления были у вас интересны на этой неделе? Ну, скажем, какие-то прочитанные книги?
Я с собой взял первый том «Капитала» Маркса. Я стал перечитывать и понял еще раз, что эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте. Это сильная книга, интересная, она хорошо написана.
А из современных писателей вы читаете кого-то?
Недавние мои большие впечатления от Улицки. Его последняя книга «Переводчик Штайн» меня очень-очень порадовала. Это литература высокого класса. Во-первых, это человеческое отношение. Это отношение к религии. Это зов в глубины сердца, в глубины души. Такой буквально крик, зов. Люди, ну опомнитесь, ну посмотрите друг на друга. Ну до чего вы дошли?
Говорил чукотский писатель Юрий Редхеу. Рубрика «Моя неделя» в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 12 часов. Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные
ресурсы. Есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики.
Птичьего гриппа зарегистрировано на ферме на границе двух графств Суффолк и Норфолк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».